Вы слушаете радио Айда.
Здравствуйте, дорогие радиослушательницы и радиослушатели. Наша сегодняшняя передача посвящается замечательной ирландской кинорежиссерке, документалистке, человеку, которого в Ирландии называют одних из основоположников современной или первопроходцем современной ирландской культуры. И в первую очередь, конечно, совершенно замечательным, интересным человеком и личностью Лилия Дуан. И как именно я пришла к тому, чтобы заниматься именно этой биографией, именно этим человеком, как я с ней встретилась, об этом я уже рассказывала в одной из наших предыдущих передач. И, конечно, расскажу еще раз сегодня. Но в первую очередь мне хотелось бы сейчас начать, собственно говоря, с самой Лилии и дать ей слово. Да, я предупреждаю вас, что наша сегодняшняя передача будет двуязычной, потому что личность Лилии, ее юмор, ее прекрасный ирландский язык, все это светится через ее голос, и без этого ну никак. Но я буду немножко переводить тоже.
What are qualities absolutely need to have?
What qualities do people
absolutely need to have?
Well, I can't dictate. Humor, kindness, integrity, honesty, and resourcefulness, you know, risk-taking. People need to take a risk. That's really what people need to be able to do. It's you know, life is so unexpected anyhow that you might as well take a risk on something. I've been taking risks most of my life. Many of them have been a disaster. Some of them have not been a disaster. Some of them have been great fun. But I have enjoyed. Let us say enjoyment is one of the most important qualities any human being can possess. Enjoyment of life, of other people, of nature, of the world.
Я спросила ее, какие качества человека особенно важны для любого человека, качества, без которых совершенно нельзя отказаться. И Лилия, которая сначала сказала, ну я не могу диктовать, тут же выпалила юмор, доброта, умение решаться на что-то, да, умение рисковать. И я рисковала в своей жизни очень много, очень часто проваливалась при этом и поплатилась за это, но она того стоила. Но еще в конечном итоге от этого получала удовольствие. И удовольствие — это еще одна вещь, от которой никак нельзя отказаться, да, надо уметь получать удовольствие от людей, от природы, от мира. Несколько слов к началу биографии Лилии. Это человек, которого сейчас называют там шестидесятник или здесь на Западе человек 68-го года, но некоторые говорят семидесятники. И это, в общем, можно к ней приложить с поправкой на то, что это Ирландия. То есть там были свои особенности во всем этом движении за больше свободы и так далее. И также, конечно, Лили вообще трудно определить в какую-либо категорию. Тем не менее, некоторые вещи, которые настолько замечательно удались 68-му году, поколение 68-го года, имеет, конечно, к Лили отношение. Это, в первую очередь, некое нарушение или попытка изменить, даже не нарушение в ее случае, а попытка изменить общественные конвенции, может быть, то, как существует, например, медиа, как существует художник в этом мире, ее окружение. Она, например, близкий друг президента Ирландии Хиггинса, о котором мы сейчас попозже тоже скажем. Несколько слов. Она хорошо была знакома с Бернадет Маккалински, о которой мы тоже в этой передаче рассказываем, то есть с культурными героями Ирландии, самыми разными, самого разного, скажем так, социального слоя. И началась, однако, ее жизнь как обычной, нормальной католической ирландской девочки. Она была в школе для девочек, где она, как она в одном интервью рассказывала, хотя учителя тогда и не употребляли таких слов, как творческое развитие ребенка, тем не менее делали все для того, чтобы, играя и получая удовольствие, девочки действительно развивали именно эти особенности. У нее не было самой травматических никаких впечатлений детских, связанных с католичеством, хотя однажды ее один архиепископ ирландский обозвал, повторяя, в общем, слова, когда-то сказанные в адрес Байрона, bad, mad and dangerous, то есть она плохая, опасная и сумасшедшая. Но это случилось позже, и я даже не очень точно знаю, каким именно из своих деяний Лилия заслужила этот комплимент. Но учитывая, что впервые это было сказано по поводу Байрона, в общем, можно сказать, что это очень большой комплимент. И начала она свою учебу в Дублинском университете, изучала она французский язык и немецкий, ну, то есть германистика и романистика, но ее карьера филолога оборвалась в этом смысле очень быстро, потому что вскоре после окончания своей учебы она получила место практикантки в Берлинском театре не больше, не меньше, как самого Брехта. И Брехта она встречала, правда, в тот момент они уже, актеры его театра, не общались настолько там близко и ежедневно с ним, но она видела его в жизни, в работе, и находится под сильным впечатлением от его личности и от самого театра, в первую очередь, от театральной работы, потому что, вернувшись в Ирландию, она уже больше не занималась чем-нибудь связанным с филологией или переводами, а просто начала работать актрисой. И начала работать в том числе и актрисой на начинающемся, тогда зарождающемся, можно сказать, ирландском телевидении. И набор тогда на это телевидение, как она позже писала в одной из своих книг, это было, в общем, достаточно хаотическое и для нее, с ее точки зрения, тогда несложная процедура. Она легко прошла и, начиная с своей работы актрисы, очень быстро начала работать как режиссер различных документальных программ. И вскоре она возглавила развлекательную программу всего ирландского новорожденного телевидения, а также и в 69-м году основную информационную программу «Seven Days». И действительно, это был очень серьезный скачок в журналистику, но и в самой журналистике, как вы слышите, потому что я говорю, от развлекательных программ, от фильмов, переход к политическим программам был довольно серьезным скачком. И она в том числе занималась, как еще и несколько тогда ее друзей, они пытались создать какую-то концепцию, куда будет двигаться на самом деле только что родившееся ирландское телевидение. И это было важно, и это было сложно. Ну, начиная с того, что вообще, прежде чем телевидение вообще в мире стало тем, чем оно стало сейчас, было немало идеалистического видения, как много, можно сказать, населению, как можно, много можно, может сказать, само население, само общество, благодаря этому новому медиа. И было очень много ожиданий, потому что было общественное телевидение, это не был какой-то частный канал, что сказать и сделать очень можно очень много, что это будет способ образовывать население и способ также его больше понимать, его больше видеть, что люди будут больше представлены в этих медиа. И в том числе возможны и такие программы, которые она, собственно, начала делать, серии документальных фильмов о Европе. И вот тут мы уже подходим немножко ближе к тому, как именно я пришла к фигуре этой документалистки, этого режиссера. Дело в том, что Лилия тогда была человеком, которая сняла, можно сказать, совершенно сенсационно во времена Холодной войны, может быть, один из первых или один из единственных, я не знаю, я никаких других не слышала, не производила специально какой-то такой изыскательной работы, но, насколько я знаю, насколько я вращаюсь, в этом мире я не слышала о фильмах, снятых западным телевидением во времена Холодной войны. И тут нужно добавить пару слов. Кроме всех тех целей, о которых я уже говорила, у ирландского телевидения, собственно, была главная цель, где совпадали и его несколько коммерциализованные или связанные с правительством создатели, и такие люди, как Лили и её единомышленники. Это была идея как бы влиять на национальную идентичность относительно новой страны Ирландии. То есть, в принципе, настоящая независимость, настоящее завоевание независимости Ирландии было долгим процессом. То есть в 1922 году оно началось с создания ирландского свободного государства, но завершилось это только в 1949 году провозглашением республики, выходом из Commonwealth, из Содружества. Даже получив независимость от Великобритании, тем не менее оставалось как бы официально под Ирландией, ну, как бы в этом Commonwealth, то есть частью монархии, чего они не хотели. Они хотели абсолютно отсоединиться. И потом сослужила это, конечно, служба в момент присоединения к Европе, поэтому они с самого начала так хотели какого-нибудь европейского объединения. Они хотели уйти от империи. Уйти от империи, как это было и тогда, так же, как и сегодня, это тоже означало уйти от имперских медиа. BBC тогда, конечно, была абсолютным флагманом во всем мире. Это была очень серьезная конкуренция. Было важно, чтобы ирландские телезрители смотрели свое телевидение при всех сложных эмоциях, которые испытывали тогда люди в Ирландии по отношению к Великобритании, в основном негативно, конечно. Тем не менее, качественные развлекательные программы делать на уровне BBC было очень-очень сложно, потому что все-таки BBC было опытнее, богаче, сильнее и так далее. И, в общем, это даже немножко напоминает наши сегодняшние проблемы, да, когда имперским культурным программам годами, там, я имею в виду российским, удавалось завоевывать потребителя просто своим качеством, своей силой, своим профессионализмом, своим, ну, массой доверия, так сказать, тоже, потому что, ну, из тысячи талантливых там журналистов можно выбрать парочку очень талантливых, а такой тысячи не было в маленьких странах, типа Грузии, так, даже Украины. Вот, это одно. А второе — это то, что кто быстрее? Мне когда-то одна моя подруга из Украины сказала, что вопрос об идентичности украинских детей, в общем, связан с тем, кто переведет следующую серию «Харри Поттера» и на какой язык. Вот. И об этом тоже шла речь, в том числе и о развлекательных программах, каким они будут, сколько их будет, какое будет их качество. И это вот то самое ирландское своеобразие, о котором я говорила. Наверное, шестидесятники здесь, в Германии, нашли бы, что вообще развлекательные программы — это ерунда, да? И не надо ими заниматься, или они должны бы нести какую-то серьезную политическую месседж. Там это было немножко иначе. Возвращаясь к истории фильма о Советском Союзе, который, конечно, в этом плане опередил BBC, там таких фильмов не было, этот фильм и стал, собственно говоря, поводом, почему я заинтересовалась личностью Лилии, но как это произошло, вы услышите в следующем атоне нашего интервью.
Was it your own idea in the first place?
Of course, the film, yes. We were making a series of films in Europe, RTE. I was working for RTE. And we were making a series of films called Into Europe because the government was planning to join the European Union, or it was called the Common Market in those days. Okay. So it was decided to make a series of 13 documentaries around Europe, and I was given the job of doing two of them. And in the course of doing, they were about small farmers and about miners, mining, and I did them in Belgium and in France, Brittany. And then I thought, since we're in Europe, why don't we do something about commemorating the revolution, the Russian Revolution, because it was 1967 and it was 50 years. And I thought, what would we do? And so I proposed to the people in RTE that we would ask a Russian television to provide us with a team to make a documentary, and in return, RTE would provide the Russian television with a team to make a documentary in Ireland. Anyway, and I wanted to make a documentary about young people and how they found society in Russia, in the Soviet Union as it then was, 50 years later. You know, none of them was 50 years old, obviously. They were all in their early 20s or thereabouts. So that was the idea. And they negotiated, and because we were already in Europe, they said, okay, go ahead. Yeah, and that's how it came about.
Да, я сделала, это была полностью моя идея. В тот момент мы создавали серию в Европу, потому что правительство планировало вступить в европейское, тогда называлось экономическое сообщество. И в этой серии было 13 фильмов, два из них были мои. Мы в этот момент все равно снимали во Франции документальный фильм о фермерах и подумали, что если мы уже все равно в Европе, давай-ка заодно спросим русское телевидение, вдруг они согласятся обменяться фильмами. И мы снимаем у них, они, может, потом могут снять в Ирландии какой-то фильм. И мы снимали фильм о молодых людях. Мы посвятили его, это был еще год юбилея революции, и мы решили посвятить его, то есть 67-й, да, мы решили посвятить его молодым людям, живущих в Советском Союзе, чем они живут, каких устремлений, какие их мысли, потому что ничего об этом на Западе, в принципе, не было известно. И я запросила мою редакцию, и они согласились, да, попробуйте.
My mother says I have Irish eyes, Irish eyes, Irish eyes. My mother says I have Irish eyes, they go ever so blue under stormy skies, but they're never so blue as when I let them cry.
У моего папы была одна особая видеокассета на английском языке. На ней был документальный фильм под названием «Для чего мы живем?» о молодых ученых и художниках в Советском Союзе, снятый в 1967 году ирландским телевидением. В этом фильме очень многие интервью и кадры были сняты в Новосибирском академгородке. Их было там даже больше, чем интервью в Москве и Ленинграде. В юности меня поражало отличие этого кино от советских и более поздних антисоветских документальных фильмов. Оптимистичный, но без всякой пропаганды, он показывал совершенно других молодых людей – космополитов, идеалистов, самостоятельно мыслящих и свободно говорящих по-английски. Сегодня они кажутся мне более современными, чем нынешняя российская молодежь. Когда мой отец умер, я захотела опубликовать этот фильм на его мемориальной странице. Для этого мне нужно было разрешение режиссерки. Так я нашла Лилию Дуан. Она ответила быстро и очень тепло. Она хорошо помнила моего отца Анатолия Бурштейна, который был одним из главных героев ее фильма. При этом они не были больше в контакте и встретились только один раз в конце 80-х в Дублине, когда мой папа, став выездным, приехал на научную конференцию. Пока я искала Дуан, я узнала о ней достаточно, чтобы мне захотелось познакомиться с ней поближе. Мне казалось, что я вижу параллели между тем, как она и мой отец прожили свою жизнь по разные стороны железного занавеса и сходство их личностей. У обоих очень успешный старт. В 30 лет мой отец был перспективным физиком и популярным преподавателем в одном из самых значительных институтов страны, работая с лучшими физиками своего времени, в тот момент, когда зарождался сибирский академгородок. Дуан участвовал в создании общенационального общественного RTE – это одна из самых старейших в мире общественных вещательных корпораций. Возглавила и развлекательную программу, и программу новостей. Ей тоже в этот момент было чуть больше 30. Оба они оказались в нужное время и в нужном месте. Новое дело, энтузиазм, идеализм и окружение выдающихся личностей. И оба они впоследствии рискнули всем этим и своей карьерой из-за своих убеждений. Поскольку мы впервые связались с Лилией по электронной почте несколько лет назад, я погуглила, чтобы узнать, здорова ли она и по-прежнему ли она активна. И сразу же нашла новость в Irish Times. Известная режиссерка-документалистка Лилия Дулан, новатор, прокладывающий пути ирландской культуры, отмечает свой 90-й день рождения прыжком с парашютом в благотворительных целях, пишет газета. Моя сестра Майя и я встретились с ней в мае 2025 года, и это было замечательное переживание. Мы встретились в ее доме, недалеко от Головы, в деревне, которая была одновременно аутентичной и очень... Я спросила Лилию, где-то на 30% этой деревни живут жители, которые жили там всегда, и где-то на 30% такая художественная публика, и на 30% горожане, когда перебираются постепенно люди из Дублина, в том числе из-за цен и так далее. Ее домик покрыт соломой, он совершенно сказочный и снаружи, и внутри, с маленьким садиком, как будто там живет одна из знаменитых ирландских фей, ну, в основном, наверное, добрая фея, хотя с характером. Фея, которая может быть одновременно и, как высказался архиепископ, да, может быть, сердитой. Вот, и в этом домике мы сидели и говорили обо всем на свете, но в первую очередь, конечно, об истории создания фильма, в котором участвовал наш с Майей папа. Ну, потом и о многом другом, о том, что происходило в жизни самой Лилии после съемок этого фильма.
And how exactly did the Moscow Committee of the Radio and Television participate?
They sent a man in a dark-colored Macintosh to join the crew, who consisted of a camera woman, which was great, called Lilia, but not Lila. Anyway, and a sound man who was lovely, and that was it. There was a team of really about two, possibly occasionally a recordist as well, and the man in the Macintosh, who was perfectly pleasant, but he was keeping a very close eye on what we wanted to shoot and who we wanted to shoot with. And I don't know where I had got. I was trying to think last night, how did we come to decide upon the people who were the young people who were going to be in the film? I must have had some kind of an advisor. This is the funny thing. I don't precisely remember exactly who it was who suggested various people. It was somebody whom I had known.
But they didn't, Moscow people and this man in Macintosh didn't advise you people to interview.
Well, he, the answer is, I don't know.
Okay.
But I had gone myself when we were in Europe with the mining and farming program. I had just gone to Moscow and I had talked to a couple of people there and I had made a kind of decision about where we might go. And we had decided we would go to Kyiv, Novosibirsk, Moscow, and then Leningrad, which was at that time Leningrad. And I had gone by myself.
Did you know before about Novosibirsk?
I came out of this European sort of activity, filmmaking, and I came back to Ireland and I was given the nod to say, yes, this can be done. And then off I got Bob Quinn, who was a colleague and a fellow director, to come with me. This was agreed. I think they thought we need somebody to accompany her and make sure she is not kidnapped or put in jail or otherwise interfered with. Anyhow, so he came along, the two of us. And the interesting thing was, we discovered in Moscow, whenever we wanted to shoot anything like women workers on the streets or any kind of ordinary activity of human beings or photographs commemorating the revolution in the shop windows, we would say to Leila, we want a shot of this and it'll be for so long or something. And she would say, oh, yeah, da-da. And your man in the Macintosh, I don't know whether he gave her a secret not or not, but we discovered when we watched her shooting that she was not moving any film through the camera. She was just pretending to shoot the whole thing. But no film emerged of what we had desired. So as you can see, there are no pictures of the emblems that people were wearing to commemorate the revolution, of Marx or Lenin or everybody. And there were no people working on the streets. There were no...
no.
How did we decide on Novosibirsk? Was one of your questions.
Yeah.
Okay, well, it looked like we needed to have a range of people. I had wanted to have a poet or somebody in the theatre, some younger people who were students, perhaps then somebody from the sciences. And they said the best place to go is Novosibirsk. So off we went. By plane. We went everywhere by plane. The planes were like kind of buses, you know. People used them as if they were...
Smelt.
Yeah, smelt, water, yeah. Of course. Who cares? But this was the thing I hated. You know, here is the Soviet Union in which everybody is supposed to be equal. Hello? Yeah. We were put in the front of the queue and the proletariat, namely the Russian poor sods, were left in a great heap waiting on, while we were put on board. I said, what kind of a society is this? Anyway, there you go. Yeah, so off we went to Novosibirsk, and there it was. The whole thing about the Soviet generally, because I had spent a year in Berlin before that, and East Berlin was a wasteland of horrible, grey, shocking, you know, uninteresting, huge apartment blocks. Well, Novosibirsk seemed to me to be somewhat similar. It seemed to me to be a heartless kind of a place. Anyway, we went out to the university, which seemed to be a lot livelier. And if you remember in the film, there is a man with a black beard and black hair who is a bit older than your father.
Mm-hmm.
And he was Tancredi Golan-Polsky. He was one of your father's professors. He was a character, and he was an independent kind of thinker, and he just, you know, ruled the whole place and said, we're going there, and more or less, you lot, get out of the way. Well, Tancredi, I was just thought, what a bloody marvel. I don't know, was his family from Japan? I'm not certain. At all events, I liked the cut of him. Your dad was a young person who he recommended we use as somebody to speak to. And that was exactly what we did. We saw all around the university. We saw what was going on. And your dad had an interest in atomic science, I think, in particular, at that time. And I would not be a scientist, you know. I wouldn't even be much of a mathematician. But it was certainly fascinating, and Bob was also very interested in the fact that here was somebody who had, first of all, good English, great communication skills, was obviously some of our kind of people, that is to say, slightly on the margins of society. not slightly, but actually very much. Yeah, which is where most artists live anyhow. So that was it. He was friendly, great. And he said to me, you must go down to visit my parents' dacha in Odessa. And I said, well, by God, I will certainly do that. So when we had finished the filming with the main filming with Bob and myself and this camera woman and thing and the man in the Macintosh, who was called Yuri something, I think. Anyway, I went back by myself with one cameraman from Odessa, and we filmed your dad and his parents at their dacha, and we went and filmed on the Odessa steps, the great Odessa steps from battleship Potemkin, and we also went out onto the beach and met and saw and filmed people on the beach in their beachwear, naturally, the same as it would be anywhere. And I stayed for one night in a hotel there in Odessa. And anyway, when the time came to gather up all the pieces of film and to bring it home, there was no film from Odessa, there was no film from your grandparents' dacha. All of that had conveniently been lost. Now, whether that is because your father was an unusual kind of a character, or whether Novosibirsk was regarded as someplace sacred, or because he was Jewish, or because God knows what, or because they didn't want ordinary people enjoying themselves or even working on the streets, but certainly not lying around on the beach, to be seen as human beings in the Soviet Union, I don't know. All of the footage was lost, as well as a white raincoat belonging to me, which I left in the hotel, and it vanished. Anyway, that is my great memory of Odessa. But I was so glad to see the dacha of your grandparents, and your dad obviously delighted, you know, with that place, and a bit, you know, this is where they are, and they're ordinary people, and all of that kind of stuff. And then coming out onto the beach and coming into town to the market, and just at the bottom of the steps, the great battleship Potemkin, which are, I hope they're still intact, are they?
Yeah.
Are they?
Yeah.
Okay, so there you are. Yeah.
How you went alone with your interview partners? For example, our father.
Yeah.
He was all his life really macho.
Yeah, he was a gamey fellow, what we would say in Ireland. This was a gamey, macho kind of a lad. Yeah, he didn't try to be gamey with me, because I had Bob Quinn with me. This may have been the case. I don't know. Anyway, and hadn't realised that we were about the same age. I'm trying to think what age. I would have been about 30.
You were the same age.
Yeah, 33. Yeah. 33, yeah, exactly. Mm-hmm. I was born in 1934, exactly. Mm-hmm. So, yeah. So this, he might have said, listen, she's not for me. Anyway, who knows? The interesting thing was, as a scientist, he had a very broad range of interests. He was not simply engaged in the science of daily life. He was engaged in culture, in, you know, sport, I think, in theatre and drama and music and, you know, matters of the mind, which were not merely scientific, but ranged widely across a lot of different, you know, interests and you know, regimes of art and culture, yeah.
And why this title of the film? The title is...
Oh yeah, What Are We Living For? Because somebody said that, I think.
Ah, okay.
As somebody whom we interviewed actually said. And I thought, yeah, that's it. 50 years on from this huge revolution. What are we living for now? What did it mean? You know, both the poets and the young students and the actor expressed a kind of liveliness, and also, I mean, the whole idea of what people earned, it didn't make an awful difference, because I can't remember what I earned at that time. It wasn't very much anyway. I think it might have been 1,000 a year. That'd be pounds. I've no idea. Because I think your dad earned quite well, because he not only lectured, but he also did research. And between the two of those, he was able to make a proper, decent living, I think. From that point of view, what nowadays would those days have looked like to you? What would they have looked like?
I probably idealize very much this time. For me, it's the only one of two periods, short periods, democracy in Russia, or just a little bit.
Yeah.
Not real democracy, but at least a dream about it, vision about a good future, of changing something.
And when were those two periods were when? When were they?
Short time in perestroika, probably year or something.
Okay. Yes, one had a sense, I mean, look.
But I can mistake, because I haven't lived there, and what you telling about, it's not democracy at all.
No, it was hope. Of course it isn't democracy. But nevertheless, here is the thing that one has always to remember. It is not politicians, it is not leaders, it is not bankers who rule the world. It's human beings. It's people who work in fields. It's people who, you know, make things. It's people who are on the bloody job day after day. That's what makes the bloody world go around, not a bunch of stupid idiots who believe that they are politically running things, when in actual fact, they're not. They're pretending. But that isn't true just of us. In Ireland, it's everywhere. Well, it's more than everywhere at the moment. It is a shocking world that we live in now. It was a little less shocking in the mid to late 60s. 66, around... It was a little bit more optimistic, you know. There was a bit of hope. Now, I don't think the Soviet Union was a hotbed of hope, you know. I think it was probably... People were hanging on as poor people do, everywhere, you know. It's not just in Ireland or Russia or America that poor people hang on. It's everywhere, around the whole world. Sorry for banging on your thing. Anyway, there you are. I'd be opinionated. I'm a very opinionated person. You've got to understand that. Yeah.
Yeah.
Good. No. Well, see what else you must know.
Probably only one, if this walk on this movie... change your views in some way. That you came
it changed my health.
Disappointed. In
it, I'll tell you what, it changed my health. What I did not realize when I was making the film is that I am a celiac. That means I am allergic to gluten in barley, wheat, rye, and oats. When I was in Russia, so did I love rye bread that I ate rye bread and I drank borscht until it came out my ears. And when I came home, I became very, very, very ill. I had to go to hospital. And they did all kinds of investigations, but they didn't do the important one, which was done 20 years later and did establish that I was a celiac. And if I touch rye, I become so ill. That is awful. So that's my memory of Russia. No, and they didn't even diagnose what was wrong with me. Anyway, and it didn't matter because I'm basically healthy, as you can see. So I just kept going. Yeah, that's it. So that was a sense of, which I had begun to have in East Berlin was more or less, it was emphasized even more in the Soviet Union. There was a kind of air of coldness. No great warmth between people that I could see. A lot of drinking, a lot of heavy drinking. But we are great drinkers in Ireland as well. But at least the Irish have a sense of the silliness of life, of the humour of life and of the irony of life. And it was hard to get a feeling for that in the Soviet Union at that time, as it was in East Berlin, which would have been 10 years earlier. I was there when the wall was in place in East Berlin, and I was there when the wall came down in 89. That was the perestroika time. So it was interesting from that point of view, to see the contrast between people being regimed by the system and people having a certain freedom. That's it. I'm addicted to freedom. So there you are. That's it.
Now, Ireland is a very funny place, sir. It's a strange and a troubled land. And the Irish are a bloody funny race, sir. Every girl's in the common the man. Every doggy has a tricolored ribbon tied firmly to his tail. And it wouldn't be surprising if there'd be another rising, said the man from the Daily Mail. Every bird upon my word is singing treble. I'm a rebel. Every hen and jade is laying hand grenades over there, sir. I declare, sir. And every cock in the farmyard stock crows a triumph for the Gael.
And it wouldn't be surprising if there'd be another rising, said the man from the Daily Mail. Well, the other day I ventured down to Clare, sir, and I spied in an old boreen such a squad of right and busy ganders there, sir, dressed in orange, white and green. They marched to the German goose step, and they whistled Granuel, and I'm shaking in my shoes as I'm sending out the news, said the man from the Daily Mail.
Честно говоря, мне просто не хотелось перебивать Лилию. Я имею в виду, и сейчас в эфире тоже нет, и поэтому перевести такой огромный кусок, наверное, будет трудно. Но то, что она рассказывает, это об участнике явно агента КГБ в работе группы. Часть заключалась в том, что он сюда за ними ходил и носил макинтош, был, в общем, милым, но это, в общем, все участие было государственного комитета по радиовещанию, что они встретили замечательных свободомыслящих людей, но, к сожалению, многие вещи оставили не то что разочарование, потому что она, Лилия говорит, что она, пожив некоторое в ГДР, и не была очарована, не ожидала многого. Но, например, исчезновение кадров, когда они поехали снимать в Одессу, может быть, потому что мне нравилось, что Украина показана слишком такой свободной и прогрессивной, может быть, потому что речь шла об еврейских ученых, в том числе о моем папе. И в конечном итоге Лилия говорит о том, что, в общем, на самом деле она остается человеком, который абсолютно помешан на свободе. Что касается истории моего папы, о ней я рассказала в другой предыдущей передаче. Поищите, если вы наберете нашу страницу Айда, и поищите там на радио Драйкланд Лилия Донан, или вообще просто в интернете поищите Лилия Донан, вы попадете на нее. А возвращаясь к Лилии, которая помешана на свободе, надо сказать, что ее биография разворачивалась так же драматично и прыжками, как биография моего папы, который здорово пострадал за устроенный им концерт Галича в Академгородке. Лилия вместе со своими единомышленниками в какой-то момент покинула RTE из-за того, что ее убеждения больше не совпадали с тем, что делалось, как составлялась программа.
But your story is really a story of somebody who risked a lot, yeah? So you was already in very good position for such a young woman, yeah? And
yeah,
in this very moment you resigned. You just...
Yes, we did. Three people resigned. Bob Quinn, who was the one with whom I made the film in Russia, he decided that really the way in which broadcasting was being conducted had a kind of factory nature to it. It was like some big in an industrial system. And he just said, I don't want to be in this system anymore. So he wrote us all a letter, a long letter, and it set out what he believed we, you know, what broadcasting was doing. Trivializing life and, you know, trivializing ideas. Anyway, but most importantly, that it was using commercial interventions to decide on program matter. So we decided to take on board these ideas and have some open discussions in the station, in the television station. And these were held in the canteen, and we would, you know, stand up on tables and we would talk about these matters, and we would invite the rest of the people there to take part or not. Well, there were not that many people who wanted to take part. We had been involved in a battle about 2 years earlier about the removal of a current affairs programme, the one I had started, mm-hmm. 7 days.
Yes, indeed.
From the programme division, where it was a much freer, had a much freer environment, into the news division, which was a much narrower focus.
Я спрашиваю Лилию, как получилось так, что в тот момент, когда ее карьера шла, можно сказать, на взлет, она демонстративно уволилась с этого телевидения. На что Лилия отвечает, это было, нас было трое, и один из них был Боб Квин, который в какой-то момент решил, что то, как происходит подбор программ, как делается телевидение, в этот момент стало похоже на фабричное производство, на систему трансляции, которая тривиализирует жизнь. И коммерческие интересы вмешиваются в программу и во многом решают. Так, например, примером этого было прекращение программы Seven Days, 7 дней информационной, в пользу гораздо серьезного более расширения развлекательной программы. И в результате мы стали собирать людей с телевидения и устраивать такие публичные дискуссии. Причем мы их устраивали в столовой, где мы стояли на столах и, ну, можно сказать, давали такой инпут и приглашали людей дискутировать. Надо сказать, что не то чтобы очень многие участвовали в этих дискуссиях, но интерес к ним, конечно, был.
Jack Dowling, who was a bit of a philosopher and a political animal and very clever, who had had a program taken off the air because it was regarded as interfering with the advertising revenue, he offered his resignation, saying, "This cannot be a public service and a commercial service." So he resigned, and I thought, why, you shouldn't do that, because they'd be delighted to see you go, so don't. But he did. So I remained, and I continued to talk at these in the canteen, and I got a letter saying, "You are a head of a department, and you should not be standing up on tables in the canteen. And we, if you continue with this, we will have to consider your position." So I said, "Off you go." And I said, "Well, I'm leaving." So that was it. So then we wrote a book about it, which pointed out, as we felt, first of all, it was a narrative of the early days.
Yeah.
But second of all, it was an attempt to analyse the nature of television and the nature of society, in a way. So so that was it. And we went around Ireland. We wrote the book very fast.
Yeah.
And we went around Ireland talking to whoever wanted to listen to us. So that was it. There you are. That was it. And I do not think things have changed to that extent, because they keep on having recurring problems of television, commerce. You can see at the moment, still the same. Influence within the whole commercial world, which is getting more and more. I mean, nowadays there's Netflix and Amazon and Apple and, you know, all of these systems which make programs now. They are not themselves broadcasters, but they now have systems where they broadcast. And everybody now in Ireland and everywhere else seems to be doing what are called podcasts. Jesus Christ, how boring. You know, you sit in your bedroom and talk about nothing and other people listen to it. Even in the United States, there is HBO, who are independent broadcasters.
Yeah.
And there's radio, in an independent radio service. But, I mean, they are not listened to by anybody very interested.
No.
It's ridiculous. Yeah.
Exactly.
Anyway, we live in a silly world. It's a version today of what it was when I was working there. It's another version. It's still commercial. They had the opportunity a year ago to change the system, to agree to shorter hours. What, I mean, television goes on from dawn until dawn.
Mm-hmm.
Who needs all that? Nobody. If it started at 6 and finished at midnight, plenty, in my opinion. I mean, on children, obviously, you need a bit of education. And there are wonderful people who make wonderful programmes. You see, the difficulty, I think, about television is this. People who make television programmes are generally artists. They're trying to integrate different points of view, different attitudes, in order to create some kind of light on a topic. Now, unfortunately, television is also an industry, and the industry doesn't give a fuck about anything except this half an hour, this half an hour, the next half an hour, etc. So these are two systems which are not melding.
Джек Доулин, который был замечательным политическим философом, можно так сказать, он решил уйти первым. И я его пыталась отговорить, потому что они будут только рады, если ты уйдешь, сказала я ему. Но он сказал отчетливо, его отставка связана с тем, что нельзя одновременно быть публичным и одновременно коммерческим сервисом. Он ушел, я продолжала стоять на столе в контине, но мне очень вскоре сказали, что как шеф департамента ты не можешь стоять на столе. И если ты это не прекратишь, то мы должны подумать о твоей позиции. после этого я просто ушла. Мы вместе все втроем написали книгу. Это попытка не только рассказать о том, как начало создаваться телевидение, но и анализы этого медиа и общества. Мы ездили с ней по всей стране с лекциями. Но мне кажется, все-таки сегодня то, что происходит, это все то же самое. Я не знаю насчет немецкого телевидения в деталях, но я участвовала в проекте «Медиа», видела, насколько разные телевидения работают по разному принципу, например, региональное или вероисповедание, или еще какие-то сегменты. Но, тем не менее, сегодня они в большинстве своем коммерческие. Кроме того, сегодня появились еще такие вещи, как Netflix и прочее, а кроме того, еще и подкаст, что может быть скучнее. Человек сидит в своей спальне, рассказывает, как у него дела, и мир должен слушать. И самое интересное, что мир слушает это. Что происходит на РТ, это версия того, что было. Год назад у них был замечательный шанс сократить программу, сделать ее короче, например, начать в 6 вечера и закончить в 12. Вполне достаточно. Ну, может, еще немножко образовательный программ для детей. Но нет, этого не произошло. Я думаю, что проблема в том, что люди, делающие телевидение, это в основном люди искусства, и они пытаются сделать что-то талантливое и интересное, и у многих это получается. Но телевидение – это индустрия, продукция часов, час, полчаса и так далее. Эти две системы, эти два мира, они не смешиваются.
But after you went to Belfast,
I worked in the Abbey Theatre, and I tried to run the Abbey Theatre.
First woman, yeah.
Yeah. They fired me after a few years, and I wanted to study anthropology. I've always wanted to study anthropology. So I went to Belfast, and I lived there for almost 5 years, enjoying myself and having a great time working with both communities and wonderful people.
She is pretty, she is the belle of Belfast City. She is Croydon 1, 2, 3, please won't you tell me who is she? Albert Mooney says he loves her, all the boys are fighting for. They're up at the door, they're ringing the bell, saying, oh my true love, are you well? Out she comes as white as snow, rings on her fingers, bells on her toes. And Jenny Murray said she'll die, she doesn't get the fella with her open eyes.
Hey, tell me, ma, when I go home, the boys won't leave the girls alone.
Вскоре она стала художественным руководителем самого знаменитого ирландского театра «Эбби», первой женщиной в этой роли. А еще через пару лет она бросила все это и начала заново учиться культурной антропологии в Белфастском университете, где она защитила докторскую диссертацию об элементах сакрального и драматического в урбанных анклавах Белфаста. В этих же анклавах она параллельно занималась созданием коммунального общественного видео. Лилия Дуан также была создателем и куратором международного кинофестиваля в Галвее, где представлены художественные документальные фильмы, инноваторские работы начинающих и фильмы известных кинорежиссеров со всего мира. В 77 лет она сняла документальный фильм «Бернадетт. Заметки о политическом путешествии», посвященный Бернадетт Девлин Маккеллински, женщине-политику и социалистке, которая представляла Северную Ирландию в британском парламенте, была, кстати, самым юным членом британского парламента за его историю, известной как Жанна де Арк Северной Ирландии. Дуан получила за него премию за лучший документальный фильм на конкурсе ирландского кино и телевидения. В своей речи по этому поводу она сказала:
And the message is simple. Keep singing, keep cherishing, feisty, rebellious, awkward, difficult people. That's what we're about. Cherish uncertainty, cherish failure, cherish poverty, cherish ourselves. Thank you.
Цените, продолжайте ценить и лелеять вздорных, мятежных, неловких, трудных людей. Лелейте неуверенность, лелейте неудачи, лелейте бедность, лелейте самих себя. Вот так бы я, наверное, перевела этот прекрасный, короткий ответ на получение премии. И под конец я спросила Лилию, как дела у Бернадетт сегодня?
Well, Bernadette Devlin is a unique spirit, let's put it that way. She's intellectually very capable. She's warm-hearted and insightful and able, a very able person. She has children and grandchildren. She was down here last weekend and we had a great time together. She comes sometimes and stays. Her views would, of course, be regarded by polite society as off the wall, like not to be listened to. Yet there are people who are in society whom she sees and speaks to and still influences.
Бернадетт, сказала Лили, она уникальная, она совершенно интеллектуально абсолютно фит, она очень сердечная, теплая, и она очень способная, она способная на многое. Мы с ней друзья, она только недавно, на прошлой неделе, посещала меня здесь. У нее дети, внуки, в общем, у нее все хорошо. Ее взгляды, возможно, вежливое сообщество большинства сказали бы, назвали бы не от мира сего или не то, что, к чему стоит прислушиваться, но есть и другая часть общества, в котором ее социалистические взгляды воспринимаются всерьез и с уважением. Я думаю, что этот отзыв можно полностью отнести и к самой Лилии, потому что, кроме всего, что мы перечислили, ну, главная дееспособность, вот это интеллект и тепло сердечия, вот это, наверное, то, что определяет ее личность. Все, что она делает, это просто могло бы делать, наверное, человек 10, то есть это невероятная энергия. С одной стороны, она член группы Buren Action Group. Это такой изумительный ландшафт в Руанде, который был спасен фактически от туристической индустрии, остался таким, как он есть, благодаря Лиле и ее друзьям из местного населения. Она в свое время поддерживала и продолжает поддерживать ЛГБТ-QI-комьюнити. И даже когда мы поехали на экскурсию в башню Йейтса, точнее, она нас повезла путешествовать вокруг своего города и вокруг своего, скажем так, региона. И там ее все знали, потому что, оказывается, она тоже в Совете попечителей. Но будем надеяться, что максимальному количеству людей, которых мы любим и уважаем, удастся так проводить свою старость. И закончить не хотелось бы тем, что я безумно благодарна Лиле за ее теплый прием, за экскурсию по Ирландии, за то, что она есть. И мне хотелось бы закончить эту передачу музыкой, точнее, эпизодом из ее фильма о Бернадетт.